конце 2011 года возможность изменений была упущена практически сразу из двух сторон, как оппозиции, так и Путиным, который возвращался на третий срок. Ни та, ни другая сторона не смогла сформулировать политическую повестку, и в итоге произошло разрушение политики, которую мы наблюдали последние 2,5 года, и сегодня наша политика лежит в обломках. Но что касается Навального и демонстрации его поддержки, то это скорее вопрос принципа, что ли. Это не попытка повлиять ни на что, кроме, может быть, суда, приговора. Это, конечно, гуманитарная акция на самом деле. Попытка, если хотите, избавить власть от очередного свинства, посадки человека ни за что в лагерь. Но мотивы у людей, которые туда идут, я думаю, в основном другие. Они-то хотят выразить свое отношение к происходящему, обозначить, что оно неприемлемо. И эта сторона, мне кажется, человечески понятна, и поэтому я тоже пойду. Но она политически бесполезна. Это не способ повлиять и не способ чего-то добиться.
Можно ли сказать, что сейчас остался небольшой процент людей, которые политически активны, независимо мыслят, и большая часть населения, которая поддалась пропаганде, и независимо мыслящие люди, они сейчас находятся в оппозиции к Путину? Или это на самом деле неверно? У Путина есть свой независимый мыслящий политически активный электорат?
Такой альтернативы нет. Власти с помощью масс-медиа, а точнее злоупотребления ими, создали колоссальный раскол. Раскол, которого не было в стране очень давно. Число людей на стороне властей значимо для Кремля, но значимо по ошибке. Они думают, что таким образом они формируют лояльную основу. Но глубина раскола обычно подчеркивается именно размером несогласного меньшинства. Если оно ничтожно, то раскол увеличивается, и он превращается в фактор политической жизни. Диссидентство было еще меньше в Советском Союзе, но оно было фактором жизни. Но не так просто объяснить, что такое нынешнее большинство. Это не путинское большинство. Прежнее, которое бестревожно доверяло Путину и готово было за него голосовать, обдуманно в каком-то смысле. А это большинство, у которого искусственно, с использованием средств современных масс-медиа, стерты лобные доли. И еще неизвестно, в каком состоянии мы примем его на руки, когда эта операция прекратится. Это очень опасная ситуация. Ее не было во времена, когда я был диссидентом. Понятие советских граждан существовало. Сегодня мы видим такой вот новый постмодернистский тоталитаризм, который не нуждается в прежних инструментах, поскольку у него есть новые. Но эти новые ведут к очень быстрой деградации человека, массы, значительно более быстрой, чем в Советском Союзе. Советская идеократия была авторитарной, но она была ценностной. Нынешняя является нигилистической. Она ради каких-то временных преимуществ убивает способность людей творчески мыслить, действовать и так далее. Но я не хотел сказать, что вот эти там 14%, которые противостоят 86%, что они являются какими-то гигантами мысли и интеллектуалами. Ничего подобного. Это просто очень пестрая коалиция очень разных людей, которые, когда это все кончится, немедленно разбегутся по сторонам.
Некоторые говорят, что Путин уже не президент, а за ним это война кланов.
Это русская болтовня. Она вообще ничего не означает. Конечно, система, которая возникла в эти 15 лет, в основе имела решение задачи, которая была консенсусной. Создать консенсус по поводу нового государства. Консенсус, которого не добился Ельцин. Ушел он, собственно говоря, именно потому, что не добился, будучи никем не поддержан, кроме группки вокруг него. Путин решил эту проблему, и решил давно. Но после того, как он ее решил, после того, как люди перестали жить в каком-то вечном разрушенном Советском Союзе и признали новое государство, команде Кремля захотелось и дальше управлять прежними средствами. Здесь мне тоже нечем похвалиться, потому что я, безусловно, был среди тех, кто был отчасти самообманывающимся, а отчасти, конечно, обманывал других, потому что мы все уверяли, что идем не туда, куда мы сейчас пришли. И сейчас Путин действительно несет волна, но это не значит, что есть смысл описывать все это в виде комикса, где за спиной Путина кроются какие-то мрачные злодеи или заговорщики. Все значительно проще. Это стратегический кризис, потеря управляемости. И, собственно говоря, мы видели последствия этого только что в связи с рублем. Это был кризис, именно кризис этой системы. И он показал, что дальше она так работать не может. В частности, это система, в которой просто нет правительства. Звонками Кремля, Белый дом и Белого дома в Кремль и в Центробанк нельзя заменить правительство. Я думаю, что это одна из первых задач, которые надо будет решать в следующем году, это создание дееспособного правительства. Это не вопрос персоналии. Кстати, хочу сказать, что, вот, я думаю, даже главная беда российской политики сейчас – это ее крайняя персонализованность. Все обсуждают одного человека, как будто он Бог, и у него есть решение или хотя бы постановки задач. Да нет у него никаких решений, нет у него даже постановок задач. Он просто действительно человек, который растерялся. Но он талантливый человек, способный. И, собственно говоря, у него все еще остается выбор провести как бы ревизию реальности, осознать, что происходит со страной, либо дальше погружаться в мир фантазий, и тогда он вообще как бы в каком-то смысле исчезнет раньше, чем уйдет из Кремля, он просто перестанет что-либо значить. Это более печальная, наиболее вероятная перспектива, чем какие-то перевороты.
Вы, с одной стороны, говорите, что в России фактически ничего нет, кроме Путина.
Это ваши слова. Не-не-не-не. Вот это хороший пример того, как люди пытаются несколькими штампами объяснять политику в сложнейшей стране. Собственно говоря, наш кризис именно в этом и состоит, что мы не признаем ни реальной структуры очень усложнившейся страны, ни реального состояния людей, которые одновременно и надеются, и боятся, нуждаются в гарантиях безопасности. И Путин единственный, кто предлагает им гарантии. Оппозиция никаких гарантий не предлагает, поэтому ее и нет, политически ее не существует, потому что она вне реальной повестки людей. Это очень сложная страна, в ней выросли новые группы во всех сферах, новое чиновничество. И вообще средний уровень очень интересный людей. В регионах идет очень интересная жизнь. Проблема в том, что все это никак не проецируется на общенациональный экран. Экран занят фальсифицированными картинками реальности, более фальсифицированными, чем советские. Это похоже, как если бы на человека непрерывно кто-то орал. И очень трудно думать. Ничего нельзя будет сделать. А если мы будем находиться постоянно в коллапсе управления, это очень опасная ситуация. И хотелось бы, чтобы Путин скорее взял себя в руки.
Непонятно, насколько он может взять себя в руки, учитывая, что если продолжить вашу цепочку, то он, с одной стороны, это человек, который посредством средств массовой информации кричит, но, с другой стороны, это оказывает на него влияние, и получается, что он сам на себя кричит.
Да, я все время говорю, что у нас теперь цензура оглушает сам правящий класс, оглушает элиты. И Путин тоже выглядит в последнее время, если посмотреть на его выступление, как человек оглушенный, как человек, который повторяет вслед за собственными ведущими, которых может уволить одним звонком, повторяет какую-то чушь. Я думаю, счет пошел уже действительно на месяцы. Если бы не санкции, прежде всего американские санкции, то, я думаю, начал бы складываться уже новый консенсус в правящих элитах о том, что необходим серьезный пересмотр политики. Но пока в обстановке санкций, которые как бы выглядят как война против России, Путин даже, по-моему, особо и не может дергаться, потому что этого не поймет само население. Ну, здесь наперегонки кто кого, или объективные процессы в экономике, в мире, в стране, или вот эти неврозы правящей элиты. Я думаю, что следующий год будет более динамичным годом, чем этот, более конфликтным внутри страны.
Еще более динамичным и еще более конфликтным, чем 2014?
Да, а внутри страны, да, конечно. Система далеко зашла в демонтаже. Ведь Путин не может компенсировать отсутствие собственной системы. Он один, это символический центр системы, но он же не может заменить даже простое правительство. Я думаю, что да, нас ждет полоса каких-то внутренних конфликтов. Здесь нам, к сожалению, никто не может помочь в этом. Необходимо наступление ясности. А средства массовой информации, большая часть электронной, во всяком случае, выключены для значимой, релевантной информации. А в худшем случае они ведут, так сказать, злостную кампанию по углублению раскола в стране, раздуванию недоверия одних граждан России к другим гражданам России. И все это, в конечном счете, работает, конечно, на переворачивание айсберга, на конфликт внутри общества. 84% на 16% признак неустойчивости. Это айсберг, который готов перевернуться.
Дилемма такова. Либо Путин меняется, либо нас ждут ужесточения конфликта. Как вы считаете, Путин способен измениться?
Он способен измениться. Он это делал несколько раз, в том числе и на моих глазах. Путин сегодня ничуть не похож на Путина 15 лет назад. И Путин 15 лет назад ничуть не похож на Путина 10 лет назад. То есть здесь он менялся, он сильно менялся, он умеет учиться. Проблема, конечно, в ошибке, которую он не хочет пересмотреть, ошибки 2011 года, когда вот он в той форме, в которой он это сделал, пошел на третий срок, вместо того, чтобы пойти на выборы. Именно пойти на выборы с Медведевым. Но сейчас усиливается, что ли, подвижность внутреннее общество. Ведь, собственно, и добровольцы на востоке Украины – это тоже признак общественной подвижности. Такого нельзя было представить себе лет 5 назад, если наши граждане не смогут взять себя в руки, и Путин здесь только часть проблемы, то им придется за это очень дорого платить, и нам всем придется за это дорого платить.